Альтер М. Я помню твой выбор. Глава 1. Тот, кто смотрит. Сон начинался одинаково. Сперва — запах. Едкий, металлический, с примесью чего-то сладковатого, что бывает только в больницах, где воздух пропитан страхом и хлоркой. Запах проникал в ноздри Сергея задолго до того, как перед его внутренним взором возникала первая картинка. Он узнавал его мгновенно. И мгновенно же его начинало трясти, мелкой противной дрожью, которую не унять ни усилием воли, ни попытками убедить себя, что это всего лишь сон. Вслед за запахом приходила тишина. Нет, не просто отсутствие звуков. Это была густая, ватная тишина, звонкая от напряжения, какая висит в операционной перед первым надрезом скальпеля. Сергей стоял посреди длинного, уходящего в бесконечность коридора, освещенного мертвенным, чуть зеленоватым светом люминесцентных ламп. Лампы подмигивали, издавая едва слышный писк, от которого сводило зубы. Стены были выкрашены в бледно-салатовый цвет, а пол покрывал белый кафель с мелкими, почти незаметными трещинками, складывавшимися в паутину. Он знал, что будет дальше. Каждый раз одно и то же. Он пойдет по этому коридору, и его босые ноги будут прилипать к холодному кафелю. Он будет искать выход, дверь, что угодно, что разорвет эту бесконечную перспективу. Но стену справа станут сменять одинаковые двери без табличек, запертые и холодные на ощупь. И чем дальше он зайдет, тем сильнее будет нарастать ощущение чужого присутствия за спиной. Не взгляда, именно присутствие. Кто-то шел за ним, не отставая и не приближаясь, держа дистанцию, словно хирург, соблюдающий стерильность перед операцией. «Сергей, вы слышите меня?» Мой голос прозвучал в тишине кабинета, обитого звукопоглощающими панелями цвета топлёного молока. Кабинет утопал в мягком полумраке. Единственным источником света служила неяркая лампа под матовым абажуром, стоящая на низком столике у изголовья кушетки. Света было ровно столько, чтобы разогнать кромешную тьму, но не столько, чтобы разрушить хрупкую архитектуру сна. На кушетке, вытянувшись в струну, лежал мужчина лет 40. Его веки подрагивали, выдавая активную фазу быстрого сна, а пальцы рук, выпростанных поверх легкого пледа, то сжимались в кулаки, то судорожно распрямлялись. Дыхание было частым и рваным. Лоб блестел от испарины. «Слышу», — голос Сергея был глухим, потусторонним. Он говорил, не просыпаясь, находясь в том пограничном состоянии, которого я добивался годами. «Я снова здесь. В коридоре. Хорошо. Не открывайте глаза. Оставайтесь там. Но помните, вы не один. Я рядом. Мой голос — это нить, которая связывает вас с реальностью. Что вы видите сейчас? Стены. Пахнет. Пахнет лекарствами. И чем-то еще. Страхом. Отлично. Не ускоряйте шаг. Оглянитесь вокруг. Медленно. Что находится справа от вас? Я сидел в кресле, достаточно близко, чтобы следить за его мимикой, но достаточно далеко, чтобы не вторгаться в личное пространство. В руке я держал старую диктофонную кассету, маленькую, черную, с наклейкой, на которой аккуратным почерком было выведено «Объект NO-14». Сергей. Аэрофобия. Сеанс 7. Я не пользовался цифровыми записывающими устройствами. Считал, что слабый шум магнитной ленты и механический щелчок клавиши записи обладают своим терапевтическим эффектом. Век цифрового шума, аналоговая тишина, лечит лучше транквилизаторов. Двери. Голос Сергея дрогнул. Белые двери. Их много. Все закрыты. Попробуйте толкнуть одну из них. Любую. Пауза. Его кадык дернулся, когда он судорожно сглотнул во сне. «Не могу. Там. Заперто. Хорошо. Идите дальше. Скажите, когда дойдете до третьей двери слева». Мой метод был прост и сложен одновременно. 10 лет назад, еще будучи ординатором кафедры психиатрии, я наткнулся на исследование одного японского коллеги, посвященное гипнопедической десенсибилизации. Он утверждал, что кошмар нельзя изгнать, его можно только переписать. Я пошел дальше. Я решил, что не нужно переписывать сон. нужно стать его соавтором.